Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – цари Израиля. Книга Деврей Хаямим, летописи царей Иудеи, царей Израиля, привела нам имена всех царей Иудеи. И, в принципе, очень важно знать своих царей, чтобы мы могли об этом рассказать своим детям, своим потомкам. И не уподобились бы палестинцам, у которых не было никаких царей, никакой истории, вообще не было ничего. И буквы «П» нет в арабском языке, то есть никак они палестинцами быть не могут. В принципе, с точки зрения даже языковой, они палестинцы. Буква «Б» у них есть, палестинцы, может быть, но никак не палестинцы. Поэтому народ такой вот без истории, без прошлого, без будущего. И, соответственно, Всевышний нам показывает теми испытаниями, которые перед нами стоят, что мы должны стать народом Завета, и тогда все остальные народы оставят, наконец, нас на святой земле и не будут нас трогать. Итак, предыдущие две лекции у нас были посвящены царям Иудеи и пророкам Иудеи. Сейчас будут две лекции: цари Израиля и пророки Израиля, то есть Северного царства, 10 колен. В том, что касается царей Иудеи, которые правили еврейским народом в Иерусалиме, то в целом у нас получилась следующая картина, что почти все цари Иудеи были праведные. Некоторые были особые в своем величии. Их сравнивает Священное Писание с царем Давидом, высшая оценка Танаха, которая дается царю, сравнение с царем Шломо и царем Давидом. И, соответственно, каждый из нас, если чему-то научится из Танаха, то мы в какой-то мере будем царями, а не рабами. Царь Шломо основал Иерусалимский храм, построил место для, в Нижнем мире для царства Бога на земле. Царь Хизкияху практически стал Машиахом и завершил исторический процесс. Всего несколько царей Иудеи были нечестивцами. Главным из них, обладавшим при этом уровнем человека, был царь Менаше, в дни которого был запечатан декрет о разрушении Иерусалимского храма. Однако он, несмотря на то, что был чемпионом по греховности, тем не менее стал великим царем, совершил великое раскаяние, получил долю в грядущем мире, но декрет о разрушении Иерусалима был уже окончательно подписан и запечатан. Это Южное царство. При этом, даже когда речь шла о изгнание еврейского народа, разрушение храма, в общем, не было особой угрозы продолжению существования Иудеи, Южного царства Израиль, потому что те, кто были связаны с коленом Иуда, с Иерусалимом, они настолько были преданы соблюдению Торы в целом, что речь шла лишь о наказании, о временном наказании и возвращении назад в Иерусалим для возведения второго храма, но никак не было опасности пропажи народа, связанного с вечностью Иерусалимского храма. Совсем иначе складывается история Северного царства, Израиль. Там вообще не было царей, хоть как-то сравнимых с царями Иудеи в праведности и в уровне человека, кроме самого первого царя Яровама бен Невата, который, как мы с вами помним, наверное, из предыдущих лекций, был как раз человеком, который возвел Иерусалимский храм. Концептуально царь Шломо стоял во главе возведения храма. Его величие человеческое привело к этому, но реальным прорабом, то есть не прорабом физически материальным, а прорабом духовным строительства Иерусалимского храма был именно Яровам бен Неват, который восстал против царя Шломо. Он, несомненно, имел уровень человека. Кроме него, лишь царь Ахава в определенном аспекте имел величие. Царь Ахав был человек, который был последней надеждой на раскаяние. Он был глобально нечестив, более чем все остальные цари Израиля. И тем не менее он обладал потенциалом. Он мог сделать что-то, чтобы Северное царство было спасено от изгнания. 19 царей, 259 лет истории Северного царства со столицей, где была столица Северного царства, кто знает, было две столицы. Первая в Тирце и вторая столица во второй половину истории Северного царства Израиля в Шомроне, Самария. Итак, давайте пройдем всех 19 царей, чтобы немножко увидеть ту атмосферу, которая была в Израиле, и понять, за что, почему и в связи с чем произошло изгнание 10 колен, так что не осталось о них никакой памяти сегодня. Яровам бен Неват из колена Ефраима, потомок Юсефа, который конфликтовал с Иудой в отношении власти, он считал себя более достойным. Он видел свой особый потенциал, и действительно, колено Юсефа, колено Ефраима в первую очередь, имеет потенциал года привести еврейский народ в состояние славы, сфера, один из 10 лучей божественного света, который получил в рамках благословения колена Юсефа. Это год, слава. Колено Иуда имеет состояние Нецах, имеет сферу Нецаха, вечность и... Юсефа, таким образом, у нас будет два Машиха. Машиих из колена Юсефа и Машиих из колена Давида. Машиих из колена Давида будет царем. Машиих из колена Юсефа имеет предназначение подготовить царство царя Давида, потомка царя Давида. И если Машиих из колена Ефраима берет власть в свои руки, то ситуация становится достаточно печальной, потому что колено Юсефа не предназначено для царства, а лишь для подготовки царства, то есть привести еврейский народ в возвышенное великое состояние. Когда происходит при этом конфликт с Иудой, то все становится очень печально. Итак, Яровам бен Неват обладал глобальным потенциалом, был хеврут и учился вместе с Ахия Рашалуни, величайшим пророком колена Ефраима. И эго помешало ему осуществить свою задачу. В результате он возвел Иерусалимский храм, при этом сказано, что он восстал против царя Шломо, он снял в его присутствии тфилин, объясняет Талмуд. Сегодня, я не знаю, насколько запрещено в присутствии учителя снять тфилин, но тогда люди находились большую часть дня в тфилин, если не вообще всегда, в светлое время дня. И он не просто снял тфилин, а сделал это каким-то вызывающим способом. Короче говоря, в результате Яровам бен Неват убегает в Египет. После этого возвращается назад после смерти царя Шломо и поднимает восстание против сына царя Шломо Рехавама, который, может быть, не был великим правителем, но, во всяком случае, о нем сказано в Танахе, что он Раями Малема Комавутав. Он был на уровне своих отцов. В результате, ну хорошо, ты себя объявил царем, ты воцарился над 10 коленами, а что дальше? Для царя требуются какие-то определенные признаки власти. Один из таких признаков – это наличие храма, где будет божественное присутствие. Поскольку Яровам бен Неват в строительстве храма был специалистом, то он строит свой храм в Бейтеле, в месте своего проживания, в столице Шомрон. Сегодня Бейтель находится в колене Бениамина. Тогда, может быть, там был... Никогда об этом не задумывался, почему действительно так. В принципе, Бейтель относится к колену Бениамина. Бениамин был верен Иуде и не присоединился к 10 коленам. Соответственно, получается, что... Короче говоря, Яровам бен Неват, эта тема требует доработки. Яровам бен Неват строит некий свой храм и объявляет праздник 15-го Хишвана. В основном праздник еврейского народа, а не в полнолуние. Полнолуние – это достижение предела того месяца. Хишван называется у нас Мар-Хишван, горький месяц Хишван, когда... нет никаких праздников. И Яровам бен Неват решает построить некий свой альтернативный храм. И, соответственно, он помещает там золотых тельцов. Концепция золотых тельцов была следующей. В условиях пустыни, то есть Яровам бен Неват тоже понимал, что в условиях отсутствия Иерусалимского храма это пустыня. В пустыне требуется золотой телец для того, чтобы... какую-то жизненность там реализовать, как это было, соответственно, в Синайской пустыне, где находился еврейский народ. Замечательно, тогда Творец не оставляет его без помощи, без милосердия. Яровама бен Невата и посылает к нему пророка Идо для того, чтобы тот пришел на торжественное открытие капища. И вот, когда Яровам бен Неват совершает жертвоприношение, то пророк Идо публично обращается к жертвеннику и говорит ему: «Разломайся, разломись, преломись». И жертвенник ломается по его слову. Тогда Яровам бен Неват делает движение рукой в направлении сотрудников госбезопасности и говорит: «Арестуйте его, пророка Идо, который пришел из Иудеи». Пророк Идо смотрит на него, и того отсыхает та самая рука, которой он сделал жест. В результате, тут уже понимает Яровам бен Неват, что пророческое состязание закончилось не в его пользу, и обращается к пророку, чтобы тот излечил его от, не знаю, как этот диагноз назывался, иссушения руки, короче, когда рука перестает действовать. И пророк Идо, поскольку миссия у него была исключительно миротворческая, он обращается к Богу, и сказано, что рука вернулась у него как прежде. Что значит как прежде? Как прежде он этой рукой совершал свое приношение золотым тельцам или Богу посредством золотых тельцов. Скорее всего, вторая версия будет более верная, потому что от веры в единого Бога Северное Царство не отходило. Несмотря на греховность, несмотря на пустоту царей и недостаточное знание народа, от веры в единого Бога не отходило царство Севера, Израильское царство. Соответственно, сказано, что как только рука у него из состояния высушенного, нерабочего вернулась, и он начал функционировать, то сказано, и стало как прежде. То есть на первый взгляд написано, и стало как прежде его рука. Ответ, и стал он делать то же самое, что прежде. А именно продолжать свое воскурение, жертвоприношение, служение Богу посредством его воздвигнутого им храма в Бейтеле. Всевышний открывается Яроваму и говорит ему: «Раскайся, и тогда я, ты и Бен Ишай будем вместе», дословно сказано, «гулять в Ганедане». Не знаю точно, как в Ганедане гуляют, но, во всяком случае, то, что было ему сказано. Спрашивает Яровам бен Неват: «Ми берош, кто будет во главе, кто будет первым, я или бен Давид, или царь из Иудеи?» Отвечает ему Всевышний: «Бен Давид». И тут комментаторы все воедино разъясняют это примерно следующим образом. Что за вопрос вообще задает Яровам бен Неват? Ведь Всевышний ему сказал, что «и тогда я, ты и бен Давид», то есть Всевышний опережает Яровама бен Невата, говоря, что он будет впереди, он будет раньше. И когда Яровам бен Неват задает именно этот самый вопрос, Всевышний говорит, что бен Давид будет первым, будет ранее тебя. Как это понять? Ответ такой. Говорит Яровам бен Неват: «Я вполне могу удалить золотого тельца». Это, говорит, не проблема. «Но я, говорит, не могу сделать полную тшуву, а именно прийти в Иерусалимский храм». Почему? Потому что в Иерусалимском храме все должны стоять. Запрещено сидеть в Иерусалимском храме. Лишь царь из дома царя Давида имеет право сидеть в Иерусалимском храме. И тогда кажется, что я, царь Израиля, приду в Иудею, и там будет сидеть царь в храме царя из дома Давида, а я буду стоять. И все скажут, что вот это царь, а это раб. Поэтому, говорит, такого раскаяния, такую тшуву я осуществить не могу. То есть, если бы действительно он это сделал, Яровам бен Неват, тогда бы он был первым, он был бы ранее потомка царя Давида. То есть он достиг бы в Ганедане большего величия. Отсюда, в частности, учится, что Баальчува, человек, который совершил раскаяние, он получает награду намного большую, чем праведник, у которого не было испытаний. Так вот, удалить золотого тельца вполне мог бы Яровам бен Неват, но тогда бы это не дало ему первенства. Короче говоря, в любом конфликте, который мы наблюдаем с того момента, и до того момента, и после этого, только кесов вековод, только деньги и стремление к славе являются причинами конфликта, ни в какой другой ситуации. То есть я не видел ни одного конфликта, который бы мотивировался какими-то другими причинами, чем эти. Соответственно, если мы перестанем быть лицами, стремящимися к славе, и всецело гоняющимися за деньгами, то тогда в нашей жизни станет сразу намного проще. Из дебри джунглей мы окажемся на прямой просторной дороге, которая нам не будет никаким образом мешать. Заболел Авия, старший сын Иеровоама бен Невата, и он посылает свою жену для того, чтобы она пришла к Ахие Шелуни и спросила его, что будет с ребенком, что сделать. Она переоделась, она предстала в другом виде, чтобы ее не узнал. И приходит к Ахие Шелуни, который был тогда уже очень-очень старый. Не будем вдаваться в вопросы его возраста, потому что тогда у нас будет очень интересная концепция. Это человек, который прожил действительно очень много лет. Он был из числа тех, кто вышел из Египта. То есть он тогда прожил на тот момент более 400 лет. И при этом он подчинялся решениям Бейдина. То есть он был знаком с прапрадедами того Бейдина, который был в последующих поколениях, и при этом он подчинялся решениям Бейдина. Короче говоря, жена Иеровоама бен Невата приходит, переодевшись, представившись незнакомкой к Ахие Шелуни, задает вопрос по поводу ее ребенка, и он ей отвечает, что жена Невата, не скрывай себя, как только ты войдешь в свой дом, вернешься и войдешь в свой дом, то умрет твой ребенок. Что получается, что она могла бы сделать в такой ситуации? Не возвращаться домой. Но люди живут в домах. Жилищный вопрос их испортил, и она, несмотря на ясное пророчество, в котором она не сомневалась, вернулась домой, и ребенок умирает, как только она входит назад. Так что жилищный вопрос нас действительно немного испортил. Иеровоам бен Неват. Тогда же Ахие Шелуни говорит о том, что не продлится власть его потомков над еврейским народом, и сын Иеровоама бен Невата, Надав бен Иеровоам, который царил 2 года, ничего особого он не сделал в рамках своего правления, ничего особо плохого, особо хорошего тоже. Произошло покушение в рамках реализации пророчества Ахие Шелуни, и его убивает ни много ни мало Баша, который был из колена Иссахара, колено изучения Торы. При этом оказался там некий Баша, который оторвался от колена, славившегося своим знанием Торы, своим изучением Торы, и убил царя. То есть убийство вообще как бы у евреев достаточно редкое вообще явление. Не знаю, как сегодня. То есть сегодня знаю, что, к сожалению, это не так, но в те времена, так чтобы один еврей поднял руку на другого и ударил его, я уж не говорю про убийство, это было предельно редко. Короче говоря, Баша из колена знания Торы, из Иссахара, именно это и делает. И не более того, он начинает гражданскую войну против Иудеи, построил стену, разделявшую царство. Если до этого Иеровоам бен Неват поставил пограничников, чтобы из севера евреи не могли прийти на юг в Иерусалимский храм, потому что это, в общем-то, разрушило бы его концепцию как царя, если евреи Северного царства будут ходить в Иерусалим на праздники и осуществлять служение в храме, то тогда будет понятно, что он не царь, что он отделил 10 колен. Поэтому он ставит армию пограничников и запрещает Северному царству, евреям из Северного царства посещать Южное царство. Баша продвигается еще дальше и построил стену, которая разделяла между ними так, чтобы вообще усложнить переход границы. Поэтому те, кто успели, увидев, что происходит, увидев тенденцию, те, кто успели перейти через границу, сразу же, как только Иеровоам бен Неват построил альтернативный храм с золотыми тельцами, те сохранили вечность и находятся сегодня среди нас. Их потомки живы сегодня среди нас. И в частности, тогда, в самом начале, покинули Северное Царство все когены и все левиты. И также некоторое количество людей из всех колен Израиля тоже перешло в Иудею, оставив всю свою недвижимость. Тогда евреи, собственно говоря, имели в основном недвижимость, больше ничего у них не было. Оставили все и ушли. Итак, Баша из колена Иссахара, 24 года, правит еврейским народом. В то время царь Аса, царь Иудеи, был вынужден оплатить сокровищами храма царю Арама за поддержку в войне против Израиля, когда Баша начинает войну, гражданскую войну против Израиля. В результате 10 колен, которые могли бы вернуться в его дни, ибо изначально пророчество о том, что царь Давид утратит из-за своего одного очень тонкого недостатка. Не будем сейчас в это влезать, потому что иначе наша лекция будет тянуться веками. Отделение 10 колен могло бы закончиться в дни царя Асы, тогда был один из пунктов возможности возвращения. Из-за царя Баша, из колена Иссахара, этого не произошло. Он таким образом повлиял на божественное решение. Короче говоря, мы обладаем большими возможностями совершить добро и причинить разрушение. Башу мы запомним навсегда как... Даже не злодей, он не был особо злодеем. Он просто был вот безликим. Его безличие, которое привело к гражданской войне, вместо того, чтобы Северное царство вернулось в Иерусалим, оно к этому пришло. 24 года он царствовал до своей смерти, и к власти пришел Эла бен Баша, который 2 года царил в Израиле, в Северном царстве, и на него совершил покушение генерал Зимри. Зимри перебил заодно всех его потомков, чтобы обеспечить себе правление. Зимри и Омри были 2 генерала на службе у Элы бен Баша. И они, один из них, Зимри, соответственно, поднимает восстание, убивает всех потомков. То есть это вообще какой-то безумный грех. Комментаторы даже не утруждают себя написать, из какого колена был Зимри, потому что он для истории нерелевантен. Почему он нерелевантен? Потому что время его правления было 7 дней. 7 дней Зимри правил. И Омри, второй генерал, который его коллега, сказал, на иврите есть такое замечательное высказывание, «Ма питом, чего вдруг?» И сжег дворец вместе с коллегой, его семьей и всем окружением. То есть в колене, в Северном царстве, среди 10 колен, вообще происходит что-то совершенно безумное. Сжигают дворцы с семьями, с окружением, с потомками. То есть что-то совершенно безумное творится в Северном царстве. Омри, соответственно, второй генерал, был из колена Ефраима, об этом написано. И он отомстил таким образом Баше за то, что тот Надава, Яровама бен Недава, Яровам бен Невата из колена Ефраима, соответственно, убил, совершив покушение, теперь все вернулось назад, он отомстил и... 12 лет царил в Израиле, перенес столицу из Тирцы в Шумрон, и о нем написано в Танахе очень сжато, поступал хуже всех, кто до него. То есть был грешником, поступал хуже всех, кто до него, но Танах не детализирует в том смысле, что для истории Омри интересен не был. Он не был концептуальным царем. По поводу царей в Иудее, которые совершали грехи, написано достаточно много. Какой грех? Почему? Мы знаем что-то о их советниках. Мы знаем что-то, потому что они, даже совершая грехи или не совершая, они были личностями, которые вошли в историю, которые глобальным образом повлияли вообще на все будущее еврейского народа. Что касается Омри, он поступал хуже всех, кто до него был. Более грубый, и видение Бога у него было еще в меньшей степени, был еще большим солдафоном, чем те, кто до него. Но Танах не утруждает писать какие-то детали, потому что они нас ничему не научат. Танах – это учение о том, как прийти к праведности, избавиться от греха, методом раскрытия величия Бога, величия человека, так, чтобы мы, увидев величие других людей, утратили бы свободу выбора, выбрать зло, совершить зло, и в данном случае из Омри ничего выучить мы не можем. Сыном Омри был Ахав. Ахав – это концептуальный царь. Кроме Яровама бен Невата, единственный царь, который был концептуальным, это Ахав. 22 года он царил, был он из колена Ефраима. И о нем тоже сказано, что делал зло больше всех, кто до него. Был очень большим злодеем, но при этом, в отличие от Омри, о нем написано много страниц. Потому что то, что было с Ахавом, действительно нас многому учит. В качестве жены он избрал себе Изевель, дочь цидонского царя. Она, Изевель, прошла такой ускоренный курс реформистского гиюра. Никто особо не напрягал ее с принятием еврейской веры, соблюдением заповедей. Она как-то так по-простому присоединилась к евреям. С учетом грешника мужа, ее гиюр сильно ей не мешал. Но при этом я хочу отметить, что в Талмуде сказано, что по какой причине Ахав удостоился царить в еврейском народе 22 года, что он с большим уважением относился к мудрецам Торы, написанной 22 буквами. Что касается Изевеля, исполнилось пророчество пророка Илияху о том, что собаки съедят Изевеля, при этом они съели ее тушу, в данном случае можно так сказать, а руки и ноги оставили. Почему? Потому что Изевель руками и ногами делала много добрых дел, в частности, она умела хорошо танцевать, и она танцевала, радуя невест. Царица приходила, радовала невест своими танцами, которыми она, видимо, очень хорошо умела исполнять. Соответственно, руки и ноги не тронуты, то есть тут те части тела, которые мы используем для заповеди, их не съедают собаки, они несъедобны, и они остаются, сохраняются, в общем-то, на вечность. Поэтому, если мы хотим быть не телесными, не материальными, не тем, что сгнивает сразу и привлекает червей и прочие виды трупоедов после смерти, соответственно, человека, то нам нужно использовать себя, органы своего тела, свое имущество, свой дом, в первую очередь, для добрых дел, и тогда ситуация будет нормальна. Итак, с одной стороны, Ахав очень почитал Тору. С другой стороны, Ахав был человеком, он был первым царем, который ввел кананские божества для служения в Израиле. До сих пор все цари, которые были безлики, в отличие от Ахава, они продолжали путь Яровама бен Невата, а именно служение в капищах, которые они построили, с золотым тельцом. Более того, только два золотых тельца было во всех 10 коленах. Один в Бейтеле, а другой в Дане. Колено Дана, оно принимает золотого тельца. Все остальные колена отказываются и говорят еще Яровама бен Невату, что это не та форма служения Богу, которую мы готовы принять на территории нашего колена. Таким образом, золотых тельцов было только два. Один в Бейтеле и один в Дане. Колено Дана согласилось. Их не очень интересовала эта концепция, они согласились. В конце дней у колена Дана будет особая задача, они будут стоять первыми в войне против материальности, против упрощенности, против примитивности. На тот момент их время еще не наступило, им было безразлично. И они, соответственно, золотого тельца приняли. Сказано про царя Ахава, что он делал все, что гневило Бога. То есть он Бога гневил. С одной стороны, с уважением относился к Торе, но Бога гневил. И там были совершенно не только страсти причиной греха, совсем даже не страсти, а желание разгневать Бога. То есть у Ахава была вера в Бога, однозначная вера, и он сделал то, что Бога гневило. Единственный царь, который имел шиур кума, уровень человека, последняя надежда на спасение десяти колен Северного царства. Поклоняется идолам, при этом пророк Ильяру, именно в это время Всевышний посылает пророка Ильяру, об этом он будет наша следующая лекция, мы немного поговорим о царе, о пророке Ильяру. И пророк Ильяру является тем, кто предназначен таки для спасения еврейского народа, Северного царства от изгнания именно во времена царя Ахава. Между ними начинается глобальный конфликт. Этот конфликт мог бы породить спасение десяти колен, их возвращение к Иудее, но этого не произошло. Итак, пророк Ильяру закрывает дожди. Через три года после этого на горе Кармель он совершает небывалое в истории Танаха явление, когда он дает дождь, когда с небес спускается огонь на жертву, которую приносит пророк Ильяру, а 450 служителей Бааля, они оказываются безответными к ним, на их жертву огонь с небес не спускается. После этого пророк Ильяру, оживляет умершего ребенка. Это чудеса, которые происходили публично, на глазах у всех. В Танахе нет ничего подобного, никаких подобных чудес, по той причине, что Бог не показывает нам чудеса каждый день, потому что это лишает свободы выбора, лишает нас возможности осуществить свою задачу. Тогда Всевышний снова показывает свою руку для десяти колен, таки лишает таких свободы выбора, и они произносят слова, вошедшие в историю, «Гашем Гуэлуким», «Господь, Он Бог», убивают язычников, этих 450 служителей Баалю, главному кананскому божеству, и через короткое время все возвращается снова на пути своя, и не происходит спасение десяти колен, они оказываются не способны к возвращению к Богу. Итак, Ахава – глобальный злодей. При этом пища у него – бадац, самый высший уровень соблюдения кашрута. Ему было это очевидно, откуда мы это знаем. В частности, произошла ситуация, что когда пророк Ахав разыскивал пророка, царь Ахав разыскивал пророка Ильяру для того, чтобы предать его смерти, то пророк Ильяру скрывался возле источника Крит, неподалеку от Ерихона, и туда вороны, потомки того ворона, который не осуществил свою задачу, как нам рассказывает книга Зогар, когда Нох выслал ворона, чтобы тот посмотрел, высохла ли земля, то ворон не захотел свою жену оставить без присмотра и ворониху. И он отказался от возложенной на него миссии. Книга Зор говорит, что его потомки, этого ворона, таки осуществили свою миссию и носили пищу со стола царя Ахава пророку Ильяху, который скрывался возле источника Крит. Обратите внимание на два момента. Во-первых, пророк Ильяху мог есть эту доставленную вороном пищу, потому что, соответственно, уровень кашрута у царя Ахава был таким, что пророк мог ее есть. И второе, что когда Всевышний заботится о человеке, когда мы достойны, то тогда враг, разыскивающий нас, дабы предать нас смерти, в результате кормит нас со своего стола. В тот момент Всевышний посылает, кроме пророка Ильяху, для разъяснения Ахаву врага в виде арама. Арам, арамитяне, арамейцы – ближайшие родственники к еврейскому народу. И они приходят для того, чтобы воевать против царя Ахава и показать ему, что без Бога у него ничего не работает. И в результате арам наносит поражение одно за другим, и неприятности большие дают еврейскому народу. И, наконец, приходит к царю Ахаву, мощная армия, он понимает, что они захватят Шумрон, столицу. И говорят ему, что мы готовы с тобой заключить мир, если ты отдашь своих жен, сыновей И махмад эйнеха, и то, что дорого твоему глазу. Говорит Ахава, я готов ради мира отдать жен и сыновей в качестве заложников, но я не отдам их мада и най. То, что дорого моему глазу, не отдам. Что было дорого его глазу? Свитки Торы. Арамейцы потребовали свитки Торы для их осквернения. И царь Ахав сказал, я готов отдать жен детей. Свиток Торы я не отдам. Понимаете, какими были язычники, идолопоклонники, грешники того времени. Посмотрите, где мы находимся с вами сейчас. Итак, Ахав был, с одной стороны, поклонялся идолам, но он не был готов отдать на осквернение свиток Торы. Как же мы с вами, совершая грех, каждый раз мы совершаем осквернение свитка Торы. Если нам скажут, я думаю, что и сегодня мы... Большинство евреев, во всяком случае, кто в теме вообще, да, если ему скажут, отдай свиток Торы на осквернение, иначе мы тебя убьем, то он предпочтет смерть, потому что осквернению своего, самого святого, что есть у нашего народа. Тем не менее, по мелочи мы почему-то, по мелочи, каждый раз, когда перед нами стоит вопрос в чем-то небольшом осквернить Тору своим грехом, то мы это делаем, нам кажется, это нормально, мы оправдываем себя, что у нас нет другой возможности, что у нас тут духовная слабость в наше время, в нашей ситуации, ну вот как-то, ну иначе, ну совсем никак, нет другого выхода, и мы находим всевозможные в себе объяснения и оправдания. Итак, Ахав не соглашается отдать свиток Торы, в результате происходит война, в которой Ахав одерживает глобальную, грандиозную победу. Вот за это Всевышний встает даже за Ахава с его недостатками. В следующем бою Ахава погибает. Таким образом, 22 года правил он из почтения к Торе и к ее мудрецам. После царя Ахава царем становится Ахазия, его сын. Он правит 2 года. Ахазия был в высшей степени безликим. Уже нет практически надежды на спасение 10 колен. Уже безликий Ахазия. 2 года он правит. В результате он провалился под пол. Провалился с балкона вниз. Занемог, сломал там себе что-то, повредил себе что-то. И ему надо как-то вылечиться. Тогда не было... Медицина не была, может быть, такой развитой. Тогда люди в основном учились и лечились у пророков. Благодаря исправлению себя, благодаря раскаянию, изменению себя, происходило чудо излечения. Короче говоря, болезнь лечилась не на уровне удаления симптомов, а на уровне корня греха, корня сбоя, который определялся духовным состоянием человека. Изменялся человек, а уже не было причины ему болеть вот тем самым диагнозом. Короче говоря, проваливается под пол Ахазия, что ему в такой ситуации нужно сделать. Он посылает к Бальзвуву Икронскому. Бальзвув, Баль, некий хозяин, некое влияние, некий идол, обладающий влиянием, Звув — это муха. К хозяину мухи он посылает. К хозяину мухи Экронскому. Экрон — это филистимлянский город. Филистимляне, те, которые служили русалке, посылают туда с тем, чтобы ему помогли от его недуга излечиться. В результате идет делегация правительственная к филистимлянам с просьбой вылечить царя. Эту делегацию встречает пророк Ильяву. И говорит, не надо вам никуда идти, к Бальзуву, это нехорошо, вернитесь назад к своему господину и скажите, что он умрет, и к Бальзуву не нужно обращаться. Они возвращаются назад, спрашивает он их, чего вы вернулись. Они говорят, нас остановил человек, который одет в плащ и с длинными волосами и имеет кушак на себе. Вот, понял он, что это пророк Ильяху, который мешал его отцу, который вел конфликты с его отцом, и он посылает подразделение спецназа в целях ареста пророка Ильяху. Приходит подразделение, пророк Ильяху находится на возвышении, на неком холме, подходит, приближаются к нему, и говорят: мы пришли вас арестовать, товарищ пророк, по приказу царя. Пророк Илья говорит: не надо, уходите. Они говорят: типа, не, мы вас арестуем. В результате спускается огонь с неба, погибают 50 человек. Ахазия посылает второе подразделение, та же самая история. Ахазия посылает третье подразделение, и начальник этого подразделения ММП обращается к пророку Илья, говорит: достопочтенный пророк, мы в такой ситуации, пожалей нас, что нам делать, когда царь требует доставить вас к нему. Мы совершенно не хотим осуществлять эту задачу, но как бы мы не видим решения. Может быть, вы пойдете с нами? И пророк Илья пошел вместе с ними, объявил ему, что умрешь ты и ничего не будет, и в результате ареста пророка Илья не произошло. Вот это Ахазия, да, сын великого царя Ахава. Ахав был еще раз грешник, но он обладал величием. В результате Ахазия провалился под пол, и это все, что о нем известно. То есть посмотрите, насколько цари Израиля отличаются от царей Иудеи, о которых и будет в основном рассказывать книга Деврей Раямим. О царях Израиля она не говорит, потому что к царству еврейского народа это, к сожалению, никаким образом не приводит. Тем не менее, нам необходимо из сравнения с ними понять величие царей Иудеи. Через 2 года жизни Ахазии, соответственно, приходит к власти, становится царем брат Ахазии, другой сын царя Ахава, Иорам бен Ахав, брат Ахазии. Написано, что он делал зло, но не как его отец и брат. То есть он чуть-чуть стал лучше, он чуть-чуть вернулся назад к грехам Яровама. И уже иностранного идолопоклонства в его дни не было. Никто Баалю не поклонялся, в дом мухи, к хозяину мухи, к филистимлянам никто за советом не обращался. То есть никакого идолопоклонства не было. Идолопоклонство инициировал Ахав со своей женой, дочерью цидонского царя Изевелью. И больше этого не было. Делал зло, но не как отец и брат его. Что произошло? Его ликвидировал Еху бен Нимше после помазания его на царство пророком Йоной. Помните пророк Йона, который убежал от Бога, потому что Бог ему в это самое время говорит, что он должен пойти и спасти от гибели, от наказания за идолопоклонство Ассирию. И пророк Йон очень не хочет это делать. Он очень не хочет спасать Ассирию от наказания. Почему? Потому что пройдет еще меньше 100 лет. Порядка 100 лет. Пройдет чуть больше 100 лет. И Ассирия придет для того, чтобы изгнать 10 колен. Она изгонит их навсегда, царь Ассирии Санхериф изгонит навсегда 10 колен, так что о них не будет памяти, не останется никакой памяти. И сейчас Йона должен их спасти. И пророк Йона не хочет это делать, он убегает от Бога, потому что за границей пророчество не дается человеку. Но в результате он оказался вынужден подчиниться. Кто был такой пророк Йона? Тот самый ребенок, которого пророк Илияру воскресил из мертвого в рамках чуда для всего Северного царства. Итак, Иорам бен Ахазия правит еврейским народом, делая зло, но не как его отец, и одним из его генералов является Еху бен Нимше из колена Минаша. Один из генералов, которые возглавляют армию Северного царства. В результате, по слову пророка Илиши, ученика пророка Ильяру, ученика и преемника, приходит пророк Йона к Еху бен Нимше и говорит ему, что Всевышний помазал тебя на царство. Он говорил с ним один на один, а Еху до этого сидел с генералами армии обороны Израиля, которые, когда Еху к ним вернулся, будучи ошарашенным известием, они спрашивают, почему пришел к тебе этот сумасшедший. Вот. Почему сумасшедший? Потому что глубина восприятия на уровне души, высшего уровня нашего механизма восприятия, была столь большая, что пророк Иона, как и все остальные пророки, находился под влиянием этого видения. И, соответственно, уровень «я» человека с его способностью речи и прочее отставал по времени, отставал с точки зрения способности выражения мыслей. То есть видение человека было столь большим, что он действительно выглядел, когда пророчество его в особой мере раскрывалось ему, когда Дух Бога говорил в нем, то человек выглядел, в общем, не так, как другие окружающие его люди. В результате генералы спрашивают, зачем приходил к тебе этот сумасшедший, понимая, что это пророк Иона, которого воскресил пророк Илияху перед глазами всех. И он сказал так робко. Это все описывает Танаха в книге царей. Все, что я вам сейчас рассказываю, это не мои сказки, это все, что написано в Танахе в явном виде. И сказала ему, им Иерубе Нимше, что он помазал меня на царство. Тут же сразу все они приняли Иерубе Нимше в качестве царя и пошли со своей армией наступать на столицу Северного царства Тель-Шомрон, в результате чего Еру убивает Йорама бен Ахава, царя Йорама, и становится царем. Еру царил 28 лет. Он был из колена Минаше. В целом был праведный человек. Он был праведный человек в целом, наверное, более праведный, чем все цари Северного царства. Но ситуация в царстве Израиля уже была достаточно безнадежная. Что делает Йеху? В первую очередь он объявляет в средствах массовой информации следующее, чтобы все служители идолов собрались у него, потому что Йерурам служил идолам мало, а Йеху будет служить как следует много. Собралось всего несколько десятков людей, которых Йеху казнил, то есть это было обманом, он их казнил. И при этом текст нам подчеркивает, что было очень немного людей, которые были реальными идолопоклонниками, совсем немного. Однако Священное Писание пишет, что от грехов Яровама он все же не отошел. Продолжались золотые тельцы, продолжались вот эти вот храмы с золотыми тельцами. И в результате он получает благословение о том, что до четвертого поколения сыновья его останутся на престоле. Соответственно, уже понятно, что четвертое поколение, произойдет опять государственный переворот, опять покушение, и четвертое поколение погибнет у Еху. Итак, Еху из колена Минаше 28 лет является царем. Это некий просвет в еврейском народе, хотя, опять же, золотые тельцы все еще актуальны, активированы. Его сын Йехоахаз 17 лет был царем, следовал грехам Яровама. В это время происходят войны с Арамом, подчинение и зависимость. Стал он как прах на попране, в результате обращается с молитвой, и Бог дает ему спасение. Бог дает спасение в войнах с Арамом. Его сын Егуаш следовал, 16 лет царил, следовал грехам Яровама, устроил страшную войну с Иудеей, то есть уже практически заканчивается история Северного царства, уже Ассирия собирается, более за Арамом находящаяся, более дальняя, собирается захватить уже Израиль. Тем не менее, Йоаш что делает? Он следует грехам Иеровоама, устраивает страшную войну с Иудеей, в ходе которой он побеждает, убивает и пленит многих иудеев. Сломал стену Иерусалима и разграбил Иерусалимский храм. Это Йоаш, внук Йеху. 16 лет он правит. Яровам, сын Йоаша, делает то же самое. И, наконец, четвертое поколение. Захария, потомок Йеху, 6 месяцев он правит, против него совершает покушение Шалум бен Явеш в исполнении пророчества данного Йеху о том, что 4 поколения, благодаря его заслугам, будут сидеть у него на престоле Северного царства. Захария 6 месяцев правит еврейским народом и совершает покушение некий Шалум. Шалум долго не царит, один месяц совершает покушение против него некий Менахем. Комментаторы не очень пишут, кто он такой, Менахем. 10 лет он, однако, управляет еврейским народом. И тогда пришел царь Ассирии, начинается изгнание, но вместо изгнания он удовлетворяется выкупом. Соответственно, Менахем дает большой выкуп, и не всех это устраивает. Появляется некий танахический персонаж Пикахая, который 2 года управлял еврейским народом, совершив покушение против Менахема. Пеках через 2 года убивает Пикахаю. Тогда начинается изгнание в Ассирию. Он вместе с Арамом пошел воевать против Иудеи, осадил Иерусалим. И тогда царь Ахаз был вынужден, точнее, посчитал, что он вынужден обратиться за помощью к царю Ассирии. И пророк Йешаяху сказал тогда, чтобы он, царь Ахаз, не страшился этих 2 догорающих головешек, а именно Израиля и Арама, которые вместе осаждали Иерусалим. В результате, тем не менее, царь Ахаз платит царю Ассирии, который наступает, и в результате царь Ахаз из Иудеи приближает изгнание и пропажу 10 колен. Пеках настолько там разгорячился в рамках войны с Иудеей, что и настолько был безликим и настолько был грешником, что против него поднимает восстание, совершает покушение Гоше бен Эла из колена Рувена. Рувен – первенец царя, первенец нашего праотца Якова. Он первый, кто... Первый раз, когда у колена Рувена есть вообще царская власть в еврейском народе. Первенец, который был лишен из-за своей ошибки и неспособности принятия верного решения, был лишен первенства. Он поднимает восстание против Пекаха, который был совсем безликим, и в его дни начинается изгнание. Оше бен Эла, в его дни, в дни уже Оше бен Эла, происходит пропажа 10 колен, и на их место привозятся самаритяне, народы из Дальнего, Среднего Востока. Не Дальнего, Среднего Востока. Когда приходит Оше бен Эла, Оше бен Эла был, наверное, самым позитивным царем. Он отказывается от идолопоклонства, он не убирает золотых тельцов, но открывает границы с Иудеей, говоря, все, кто хочет в Иудею, говорит, сейчас на нас изгоняют, все, кто хочет вечности, идите в Иудею. Он открывает границы, ломает ту стену, которая была построена до него, и говорит, все уходите. Посол Иудеи проезжает по всем селениям Израиля, приглашает всех на праздник Песах. Пришло очень мало людей. Уже настолько были оторваны от Иерусалима, настолько оторваны израильтяне от Иерусалима, что пришло очень мало людей. Подведение итогов греха Израиля, цари, книга царей 2, 17 глава. В 12-й год царствования Ахаза, царя иудейского, стал царем над Израилем Оше бен Эла, и царствовал в Шамроне 9 лет. И делал он то, что было злом в очах Господа, но не так, как цари израильские, которые были до него. Не так он делал, он был лучше. И выступил против него Шалманасер, царь Ашурский, это одно из имен Санхерива, царя Ассирии. И стал Оше рабом его и давал ему дань. На первом этапе давал дань. И нашел царь Ашурский в Оше измену, так как тот послал послов к царю египетскому и не принес ежегодной дани царю Ашурскому. И задержал его царь Ашурский, заточил его в дом темничный. И пошел царь Ашурский войной по всей стране и поднялся к Шумрону
Я осаждал его 3 года. В 9-й год от начала царствования Ошей, царь Ашурский, взял Шамрон, и изгнал он израильтян в Ашур и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Гозан и в городах Мадейских. Места где-то, есть разные точки зрения, где это находится, предположение, одно, что на границе с Турцией, другое, что это в сторону Пакистана, Афганистана туда. И было за то, что стали грешить сыны Израиля перед Господом Богом своим, который вывел их из земли египетской, из-под руки фараона, царя египетского, и стали чтить чужих богов. Танах подводит итог, что произошло с Северным царством, за что они пропали, они... У них не было вечности. Еще раз, свойство колена Юсефа – это род, слава, свойство колена Давида – нецах, вечность. Вечность, возможно, там, где есть последовательность, где есть коммитмент, где есть готовность человека следовать завету без малейшего сбоя. «И поступали по уставам народов, которых прогнал Господь от сынов Израилевых, и по уставам царей израильских, которых они установили». То есть народ жил, в общем, так же, как цари. Когда Танах приводит нам образ царей, то царей тогда люди слушали, во всяком случае у евреев, слушали, уважали, и духовный образ, духовное состояние царя отражало состояние поколения. «И тайно говорили сыны Израилевы слова неверные о Господе». То есть они исказили веру. «И построили себе жертвенные возвышения во всех городах своих, от сторожевой башни в поле до укрепленного города. И ставили они себе столбы и аширим, и истуканов ашера». Кнанские божества, которым было тогда модно верить за границей. «На каждом высоком холме, под каждым лиственным деревом, и совершали там воскурение на всех жертвенных возвышениях, как те народы, которых изгнал от них Господь, делали злые дела, чтобы досаждать Господу. Не слушая, и служили они идолам, о которых говорил им Господь, не делайте этого. И предостерегал Господь Израиль и Иудею через всех пророков и через всех прозорливцев, говоря, «Возвратись от злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, всей Торы, которые я заповедовал отцам вашим и которые я послал через... вам через рабов моих пророков. Но они не слушали и ожесточили выю свою, сделав ее подобной выю отцов своих, которые не верили в Господа Бога своего. И презирали они уставы его и союз его». Короче говоря, подведение итога того, что происходит с Северным царством, в результате оно пропадает, а царство дома Давида сохранило вечность. Давайте подведем итог еще раз. Примерно 259 лет от смерти царя Шломо до пропажи 10 колен. 19 царей за это время было. Первый Яровам бен Неват, который был действительно великим человеком, но в нем была концепция колена Юсефа, и он конфликтовал с коленом Иуда. Его сын был Надав бен Яровам, происходит покушение, и некий безликий Баша из великого колена Иссахара совершает убийство, начинает гражданскую войну против Иудеи, строит стену, отделяющую Южное царство от Северного. Его сын Эла бен Баша 2 года безлико правит, пока один из генералов не совершает покушение. 7 дней генерал Зимри правит. Омри, второй генерал, совершает... сжигает, короче говоря, своего коллегу Зимри. Сам Омри 12 лет управляет еврейским народом из колена Ефраима, поступал хуже, чем до него, но не так сильно хуже. Его сыном является Ахав, который действительно вошел в историю как человек, который делал больше зла, чем все, кто до него. И пророк Ильяру пытается в это время, Всевышний дает свое последнее оружие, последнее средство для спасения 10 колен, это пророк Ильяру. Сыном Ахава является Ахазия, который 2 года правит еврейским народом, провалился под пол, к хозяину мухи посылает Экронскому, в результате умирает. Йорам бен Ахазия делал зло, но не так, как его отец и брат, немножко он был лучше. В результате все-таки... пророк Йона воцаряет Еру, генерала Еру из колена Минаше, и тот на протяжении 4 поколений, его сыновья Йоахаз, Йоаш, Еровам и Захария, они управляют еврейским народом. Сравнительно неплохая ситуация. Сравнительно неплохая ситуация, кроме Йоаша, который начинает гражданскую войну с Иерусалимом, в которой он побеждает Амацию. В результате четвертое поколение Захария, который правит 6 месяцев, и некий Шалум его убивает, совершая покушение. Шалум 1 месяц правит, покушение Менахима. Менахим в это время приходит царь Ассирии для того, чтобы начать изгнание. 2 года Пекахая, который тоже кого-то убивает предыдущего Менахима, после него Пеках, который уже должен понимать, что наступает конец Северному царству, однако вместо этого он начинает гражданскую войну, опять нападает на Иерусалим, ничего у него не получается, пытается идолопоклонство каким-то образом модернизировать и ускорить. Это всем надоедает, потому что уже даже израильтянам это уже надоедает, потому что он совсем безликий, этот Пеках. И тогда Хушай бен Эла, один из лучших царей, приходит к власти, совершив уже здесь покушение, но он совершил покушение на полного грешника и мотивировался он, во всяком случае, это единственный из всех этих покушавшихся, кто мотивировался во имя Бога, ради Бога, а не для того, чтобы убить предыдущего и занять его место. Он действительно это делал во имя Бога, потому что совсем плохо. Хушай бен Эла из колена Рувена был лучшим, но уже было совсем-совсем поздно, и в результате за грехи Северное царство пропадает. Соответственно, мы начинаем изучать в книге Деврей Хаямим, летописи царя Иудеи, Южное царство, а Южное царство, оно совсем было другим. Там действительно были великие, и они нас, мы детально изучим жизнь, события каждого царя, уроки, которые каждый царь принес своему поколению, их потомкам, и это то, что должно изменить нас с вами. Спасибо за внимание.